Гамп.
Спонсор программы «ГАМП России». Малый театр возобновляет спектакль Владимира Бейлиса «Царь Борис», повествующий об истоках смутного времени на Руси.
Для зрителей старше 12 лет.
Часов и 7 минут в столице. Это программа «Дифирамб». Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. У микрофона Оксана Пашина. В нашей студии Екатерина Рождественская. У меня тут написано «фотохудожник». Не только, наверное, писатель.
А я уже не фотохудожник. Я уже писатель.
Писатель.
Конечно.
Вот, писатель Екатерина Рождественская. Мы и о фотопроектах тоже обязательно поговорим, потому что про это спрашивают и пишут. Но мы прежде всего поговорим о памяти Роберта Рождественского. У меня такой вопрос. Вот вы когда были маленькой девочкой, вы понимали, что папа поэт? Блестящий, талантливый, ну, просто поэт. Вот он не надевает шляпу, пальто, не идет куда-то на службу каждый день. А вот он,
ну,
что
я,
он
я
делает,
не знала,
как он работает?
И то, что поэт, я вообще не понимала. Я понимала, что вот он такой домашний, что он работает дома, что он никуда не ходит. И удивлялась, когда узнавала в школе, что родители выходят из дома, чтобы зарабатывать деньги. А папа сидел дома, очень много курил. Раньше было курить совершенно нормально. 60-е годы без сигареты вообще ничего не делалось. Не елось, не пилось. Утро начиналось с сигарет, к сожалению. За что, собственно, они и расплатились, и мама, и папа. Сидел, писал, и потом выходил из кабинета и говорил: «Давайте, садитесь, я вам почитаю стихи». Это было как-то совершенно нормально, это были будни, и потом мне не с кем особо было сравнивать, но вот он у меня такой, это было счастье. Хотя он очень много ездил, и его дома, в общем, нельзя было застать каждый день. Он был выездной.
А когда папа выходил из кабинета, да, в облаках этого дыма, и читал стихи, вы как-то себе позволяли комментировать? Имели наглость?
Конечно, нет, я была наглая, я была хамка абсолютно в детстве. Я запросто общалась со взрослыми, с гениальными
людьми. Еще с какими взрослыми, надо сказать, да?
С теми гениями, которые приходили к нам домой. Это тоже были будни, это было совершенно нормально. Там говорит дядя Женя вместо Евгения Александровича Евтушенко. Дядя Осип вместо Витальевича Кобзона. Это все было совершенно нормально. Это были почти родственники. И я была такая наглая и делала папе... Это даже не были замечания. Я просто...
Нравится, не нравится?
Много не понимала. Многие слов не понимала. То же стихотворение, которое он посвятил мне, Катя Кокотышок, Катюха. Я там не поняла тогда половину, просила мне объяснить. И сейчас я вижу, что это стихотворение, которое посвящено мне, взрослой. Сейчас я уже все понимаю, к сожалению.
Ну, хорошо, детские какие-то там реплики, это понятно. А ведь там мама была, да, литературная критика, она-то позволяла себе? И как воспринимала?
Она никогда не делала это прилюдно. Во всяком случае, если у нее были какие-то замечания, я об этом не знала, и это было совершенно правильно. Потому что я-то могла с высоты своего метрового роста делать какие-то замечания. А мама это делала очень тактично, очень аккуратно и очень профессионально.
Угу. Про гостей дома, дядю Женю и других, я в каком-то вашем интервью читала, что там для каждого было какое-то специальное блюдо, когда приходили.
Но это было не всегда. Меня все время спрашивают в 60-е годы, как будто я могла что-то понимать. Я была маленькой девочкой, я спряталась под столом от всех этих ужасных
людей. Не любили этих гостей?
Они очень много пили, они очень много орали, они включали вот в свой круг соседей, чтобы те не стучали в стенку и не вызывали милицию. Поэтому... Я в основном проводила время под столом, наблюдая, знаете, как собачка, вот на эти ноги, танцующий, твист там и так далее. Я особо много не помню, поэтому смешно, когда меня спрашивают вот какой-то рассказ про 60-е годы. Я помню, что было очень дымно, я помню, что дым спускался даже к полу, хотя он должен подниматься вверх. Я помню крики на разные голоса, я помню песни, я помню, как рвались струны на гитарах. И что касается вот какого-то специального блюда каждому человеку, это было уже намного позже. А тогда была газетка, были кильки, были шпроты, был черный хлеб, портвейн, водка и так далее. То есть не было никаких разносолов. А позже действительно мы в 70-х познакомились... Леонидом Михайловичем Рошалем и с Давыдовичем Кобзоном, и тогда уже, сильно подружившись, стали готовить к их приходу еду. Скажем, Леонид Михайловичу мы делаем всегда гречневую кашу с жареным луком, Ось Давыдовичу жареную картошку с луком, с яйцом. Какие-то приятные моменты, которые очень мы ценили.
Дмитрий Мезенцев спрашивает: Екатерина, каким вам запомнился ваш папа? Я хочу сказать, что в основном-то ведь существуют какие-то стереотипы, да, существуют какие-то клише. Вот мы привыкли, этого определяем так, писатель этого, поэта так, это такой, этот был такой. Вот любопытно сломать эти клише. Как на самом деле это было? Каким он был?
Ну, как из клише ломать? Вот мы сейчас как-то пытаемся это сделать, потому что довольно долгое время после его ухода он вообще был забыт. И о нем не вспоминали, я не знала, почему это происходит. Но даже когда выходили вот фильмы про 17 мгновений весны по НТВ, большой такой, то там фамилия Рождественский вообще не была указана. И я не могла понять, почему песня-то Ривердиева, как будто он писал стихи. И так происходило довольно долгое время, пока мы с сестрой все-таки не взялись за перемену истории. Она выпускает книжки в большом количестве. Она очень много делает для того, чтобы сохранилась память отца вот в такой форме. И я это делаю более публично. Мы сейчас делаем вот большой концерт к 85-летию, где будут все звезды. Он будет 1 ноября в Кремле, куда я вас, кстати, и приглашаю. Поэтому мы сейчас стараемся как-то поднять интерес, хотя он есть, в принципе. Он, конечно, есть. И он уже другой уровень, конечно, стал, чем было лет 20 назад.
Ну, есть, безусловно. Вот нам из Курска пишет Стас Путильцев: стихи вашего отца очень душевные. Я занимаюсь в театре чтеца. Я выступаю с поэтической композицией, исполняю стихотворение «Будь, пожалуйста, послабее». И если разозлишься на меня так, вот в Курске, пожалуйста, помнит и знает. А про отношения с советской властью я хочу спросить. Вот опять же, из ваших интервью я знаю, что мама не любила советскую власть. Советская власть любила папу. Как все это преломлялось в семье?
Ну, это как-то уживалось. Пап тоже особо не любил советскую власть, но он очень верил. Он всегда писал то, во что верил. И когда у него эта вера ломалась, то он страдал физически от этого. Он разочаровывался, он болел. Он, собственно говоря, и ушел. Когда, знаете, вот как на поле боя он был убит. Он не то, что он умер от болезни, а он ушел как боец, разочаровавшись окончательно в том, что он видел. Где-то в начале 70-х он решил стать коммунистом, и мама сказала, поставила его перед выбором или партия, или я.
То есть даже так? То есть стихи мама не критиковала, а о политике спорили?
Нет, она и стихи
спорили,
критиковала. И папа объяснил это тем, что он хочет очень много сделать для российской культуры. Я не знаю, какими словами это было сказано, но как просто поэт и просто как человек он это сделать не может, потому что ему надо обращаться с письмами в вышестоящие инстанции, ему надо высиживать в приемных. И рассказав, так сказать, свой план действий, мама дала добро, потому что я сейчас скажу о тех вещах, о которых широкая аудитория мало знает. Они знают Роберта Рождественского как поэта, но он был большой общественный деятель. И то, что сейчас, скажем, фамилия Высоцкого звучит наравне с шестидесятниками, это благодаря отцу стопроцентно, потому что папа с мамой издали его первую книжку, были редакторами его первой книжки «Нерв». И я помню, когда я пришла домой однажды, мама с папой ползали по полу, были раскиданы листы Высоцкого, и они составляли книжку. Это была такая совершенно странная ситуация, но они вот, раньше же не было интернета, где можно было...
Ну да, все скомпилировать, да.
Да, и вот эти вот листы, эта книжка лежала на полу в большой комнате. И папа говорит: ну это же это сплошные нервы, потому что вот у меня не читаются эти стихи, они у меня только поются, это просто нервы. И мама говорит: давай так и назовем «Нерв». И вот вышла книжка «Нерв». И еще папа выбил дом-музей Цветаевой в Борисоглебском переулке, который хотели отдать кому-то более заинтересованному живому лицу, но папа тоже положил очень много здоровья на то, чтобы имя Цветаевой появилось хотя бы вот в каком-то таком виде. И это было большим счастьем. Вот появился там директор, который сказал, что это очень все хорошо, но пока этот дом откроется, пока этот музей будет работать, пройдет много времени, потому что он совершенно пустой. И тогда мам с папой перевезли какую-то часть антикварной своей мебели, чтобы немножечко наполнить вот эту экспозицию. И он стал председателем комиссии по наследию Мандельштама. В общем, еще было очень много всяких таких дел, которые он не мог бы сделать просто как частное лицо. И мама его всячески одобрила.
Ну да, то есть нужны были определенные полномочия.
Конечно,
и ради этого,
конечно. И он стал секретарем Союза писателей. И, в общем, был очень эффективным в этом отношении.
А почему практически никто об этом не знает? Почему об этом нигде не говорят?
Знаете, я говорю, где могу. Ну, а значит, это никому не нужно. Ну, что можно сказать? Ну, это действительно так. И Высоцкий, и Цветаева, и Мандельштам — это как минимум вот эти три фамилии, которые как-то возникли в 70-е годы благодаря папе.
Что касается поэтов-шестидесятников, вообще такое ощущение, что какая-то зачистка на этом поле произошла, да? Остались там Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский. Все.
Нет, Рождественский тоже остался.
Ну, в последнее время, действительно, вы правы, почему-то как-то вот под тишина. Хотя помнят, вот опять спрашивают про стихотворение «Будь, пожалуйста, послабее». Если вы знаете, расскажите, кому посвящены эти стихи.
Вы знаете, все стихи посвящены маме. Помимо того, что она была литературным критиком, это было на последнем месте, вот и в ее ипостасях. Она была музой, она была самой любимой его женщиной, других не было. И вообще вот история их отношений, история их любви, это, я думаю, что одна из самых величайших историй любви 20 века. 40 лет они вместе, 40 лет пишут стихи о любви одной женщины. И наблюдать вот их отношения, как это все было дома, большое счастье. И мы воспитывались с сестрой вот в такой атмосфере любви, которая чувствовалось физически, которое вот витало в воздухе и которое мы питались.
И что любимый человек должен быть один на всю жизнь.
Да, да. То, чего сейчас
то, что
не бывает.
Сейчас странно, да.
Сейчас странно.
Вот мы начали с того, что вы были маленькой девочкой, папа был поэт, потом вы стали девушкой, пришла любовь, как папа все это воспринимал. Папа, они ревнуют обычно.
Нет, нет. Они приняли мой выбор, то есть это... Они считают, что это моя жизнь. Если будет ошибка, это будет моя ошибка. Если нет, это будет мое счастье. Совершенно спокойно и радостно.
Угу.
Так что это все было совершенно нормально.
Драм никаких там не было?
Никаких драм, нет. Ну, у нас вообще не было драм. У нас не было ни скандалов, ни битья посуды, ничего такого, что обычно вот бывает в каких-то таких...
Ну, а какие-то споры-то были между родителями? Я не знаю, о чем. Ну, хорошо.
Споры
о
были политике, о культуре, о политике, о культуре, о какой-то книжке, о каком-то фильме. Были споры стопроцентные, но никогда они не выходили за рамки приличий.
От Бориса два вопроса. Он спрашивает, каково ваше отношение к пародиям на творчество отца, например, какие-то отдельные песни, и как вы оцениваете ситуацию с авторскими правами в последние годы?
Ну, пародия замечательна, потому что если уже пишут пародию на кого-то, то это уже такое признание. Ему очень нравилась пародия Гафта на него.
Да?
Да. Нет, ну, господи, пародия — это замечательный жанр. А по поводу авторских прав... Ну, в последнее время как-то они урегулировались, потому что раньше это было совершенно стопроцентное воровство со всех сторон, и следить за этим было очень сложно. Сейчас у нас вот есть специальный юрист, который отслеживает все эти моменты, и стало намного легче как-то в этом отношении жить.
Пишет наш слушатель, что Роберт Рождественский с каким-то лиризмом всегда ассоциируется, а чувство юмора, а какие-то шутки, а что-то смешное. Вот мог как-то пошутить, какие-то смешные истории были, семейные, может быть?
Ну вот, если, знаете, характеризовать отца, это удивительная доброта и потрясающее чувство юмора. Вот это вот два таких момента, которые надо отметить. Он всегда шутил с абсолютно мрачным выражением лица, но при этом все вокруг лежали и визжали от хохота. Он обладал каким-то странным чувством юмора, и все это как-то очень ценили и всегда ждали от него вот такой реакции. Поэтому он был очень веселый внутри человек, но никогда не подавал виду. Это такое было странное сочетание. Ну, вообще, что говорит, Господи, такой замечательный, такой, так не хватает.
Ирина спрашивает, Катя, как вы думаете, простите, так она обращается.
Ну, я Катя, да, если бы меня Зиной назвали, я бы удивилась.
Как вы думаете, что сказал бы ваш отец про нашу сегодняшнюю жизнь, про атмосферу нашей жизни?
Ну, я, поскольку нельзя ругаться особо в эфире, то я лучше промолчу. Вот так.
Хорошо. Хорошо. Тогда про историю семьи. Вы начали изучать историю семьи, насколько я понимаю, опять же, по вашему интервью, не только отец и бабушка, и дедушка. Удалось что-то?
Очень сложно все. Прям...
Трудно, да?
Очень, да, трудно. Я даже была в Астрахани, чтобы узнать истоки мамины. Ничего не получилось. Но мне очень повезло. Я была на Алтае, на родине отца, 2 года назад. И там мне дали наводку на то, где погиб его родной отец. Потому что, когда папе было 14 лет, его мама вышла снова замуж за полковника Ивана Ивановича Рождественского и написала ему в письме, что «Роберт, ты уже не Роберт Станиславович Петкевич, а Роберт Иванович Рождественский». И это было, конечно, для парня потрясением, потому что он был тогда один, ему некому было обратиться, некому было прислониться, и он был в смятении и писал, что я вообще не понимаю, как жить, я не понимаю, почему я за один день изменил имя и фамилию, мне изменили имя и фамилию, и это на него, наверное, очень как-то сильно повлияло. И я узнала, вот там оказались родственники Станислава Петкевича, папиного отца, ссыльного поляка, который жил на Алтае. И я поехала в Латвию отдыхать в Юрмалу, как мы отдыхали с родителями, в течение 13 лет. И оказалось, что вот он там похоронен, буквально надо проехать полчаса от Дома творчества, где мы отдыхали. И я поехала в маленький городок, и я думала, что... Где бы мне спросить, где вот братская могила? Это был... Не знала, как отреагируют, потому что советские солдаты, братская могила, Латвия сегодня, что
да,
это
тема
все странно,
острая, да,
было бы. И я думаю, сейчас надо выпить кофе, остановиться при въезде в город и узнать. Там какая-то тетечка такая с кудельками убирала посуду, старобряческая такая, еще из советских времен. Я спросила, где вот у вас тут похоронены советские солдаты? Она... совершенно не удивившись, говорит, вот 4 метра пройдете, и там у нас аллея. Я пошла туда, там действительно такая длинная-длинная аллея, очень много камней с большим количеством фамилий. Я отогнула вот кустик на первый попавшийся и увидела фамилию Петкевич. То есть, знаете, как будто меня прям вело туда. Теперь я знаю, где похоронен дед, и это как-то... Вся эта история была какая-то удивительная, совершенно нереальная. И то есть я уже кое-что знаю о
семье. Этот кусочек сложился.
Хотя бы, да.
Сергей из Пензенской области спрашивает, как ваш отец относился к Сталину, и менялось ли его мнение и его отношение?
Ну, он относился к Сталину так, как мать относилась к Сталину. А она была ярой коммунисткой, а он был подростком. Поэтому странно, если бы он в подростковом возрасте как-то по-другому относился.
А потом?
Потом, я думаю, что он все понимал. Он писал то, что думал. Он... Сложные были отношения. Вы знаете, там сейчас ведь в голову-то не залезть.
Да.
Поэтому при мне об этом никогда ничего не говорили. Вообще о политике при мне не говорили. Поэтому мне домысливать и додумывать что-то не хочется. Но мы можем все, и вы в том числе можете все понимать из того, какие стихотворения он писал.
Странный вопрос, но смешной, но любопытный. В фильмах о 60-х годах нам показывают правду или нет, как на ваш взгляд?
Во всех фильмах? Не знаю.
О каких фильмах, Ирина, именно идет речь о 60-х годах? Было бы тоже интересно уточнить. Елена пишет. Наше с мужем любимое стихотворение «Мы совпали с тобой». Каждое прочтение – это дрожь по коже. Елена из Москвы.
Спасибо.
У нас 3 минуты на новостей, но все равно хочу спросить, может быть, это длинный разговор, может быть, короткий. Говоря о такой личности, выдающейся, известной, талантливой, блестящей, как ваш отец, нужно ли рассказывать всю правду? Или что-то должно оставаться за кадром?
Не знаю.
То есть есть какие-то моменты, которые не стоит о них говорить?
Знаете, я думаю, что вот конкретно в отцовской биографии таких моментов нет. У него все было на бумаге сразу. Если он верил, он об этом писал правду. У него была одна жена, то есть тут и любовниц найти нельзя. У него было 2 дочери, и внебрачных детей найти нельзя. То есть тут все чисто, как на ладони. Угу. Так что по отношению к отцу, я считаю, что вся правда известна.
Угу. Спрашивают слушатели, не хотели ли вы стать поэтессой?
Ну, как можно? Ну, как можно стать хотите, инженером, да? Или врачом, а
хочу
как можно
стать поэтессой? Да. Но, тем не менее, все равно решили потом писать книги. Писательницей же захотели стать?
Я не захотела. У меня все как-то оно само получилось. Пошло с большим удовольствием. И совершенно удивительный такой зигзаг в жизни.
Угу. А почему захотелось?
Я нашла маленький рецепт бабушки. Начала писать книжку вот рецептов, составлять. И составила рецепты с материнской стороны, с отцовской. И потом как-то вот сейчас пишу 6-ю книжку.
С ума сойти. Вот так все начинается. С ума сойти. Семен пишет из Москвы. Немного забыли Роберта Рождественского, потому что считали слишком правильным, может быть, слишком советским. Но при этом каждый из нас помнит хоть одно стихотворение или одну песню.
Нет, не одну песню, а вы все время поете отцовские песни, просто не знаете, что это он.
Его? Назовите, чтобы знали.
«Эх, любви», «Позвони мне, позвони», «За того парня», «Я мечтала о морях и кораллах», полно всего, «Свадьба», много-много просто.
Да, мы не знаем, что это его песня. Да, Таня пишет, очень понравилась ваша книга «Дом на Поварской». Расскажите, пожалуйста, о ней, будет ли продолжение.
Давайте потом.
Об этом, да, сразу после кратких новостей.
Малый театр. Дифирамб. Спонсор программы «ГАНТ России». Малый театр возобновляет спектакль Владимира Бейлиса «Царь Борис», повествующий об истоках смутного времени на Руси. Для зрителей старше 12 лет.
Екатерина Рождественская, студия «Эхо Москвы» из Омской области. Рита пишет: в Омске на дверях всех трамваев напечатано стихотворение «Билет в детство». Но мы закончили вопросом про книгу «Дом на Поварской», просили рассказать подробности. И будет ли продолжение, Таня спрашивает.
Да, вы знаете, я что-то решила. Ну, я сейчас другую пишу, не связанную с «Домом на Поварской». Но поскольку там уже прозвучал один адрес, я решила разложить свою жизнь по адресам. И вот вышел «Дом на Поварской», где я родилась. Потом будет «Кутузовский 9», где мы жили до 70-го года. Потом будет «Калининский», не помню номер дома, где мы жили, до 74-го. И «Горького 9». Что-то у нас все 9-е номера. Вот. А «Двор на Поварской» — это мое представление о том, как жила моя семья до моего рождения. Я успела переговорить со многими людьми, которые еще были, которые помнят этот двор на Поварской. Если вы знаете, вот Поварскую, ЦДЛ, это как раз большая усадьба закрытая. Усадьба Сологубов, с которой якобы писали, с которой Толстой писал. Вот дом.
Где памятник?
Балконский,
да.
Да. Памятник этот был подарен украинскими литераторами в 1953 году. И сел там Толстой в 1953 году. по поводу чего было большое недоумение у жителей. А жил там 118 человек в этом дворе. Почему именно Толстой? Потому что там мог сидеть Грибоедов, поскольку очень много было вещей грибоедовских в этом доме. Ну, там мог сидеть, скажем, Маяковский, которого хранили, вынося вот этого двора. Там много кто мог сидеть вместо Толстого. Но сел почему-то Толстой, я его ненавидела.
Почему?
Вы знаете, я...
Памятник или писатель?
Сначала памятник. Я была очень маленькая, я каталась там, я помню свои ощущения. Безумно пахло бархатцами оранжевыми, которые вокруг памятника были насажены. Я каталась там на трехколесном велосипедике и всегда смотрела на этого бронзового черного дядьку с черной книгой. На нем всегда сидели голуби и, знаете, какали белым, и у него все время менялись черты лица, потому что вот эти белые струи, они как-то...
Прочерчивали
какие-то... Это было очень страшно вот в детстве, и детей пугали, что придет Толстой, а не милиционер, когда те не хотели спать. И мне, знаете, я представляла, как он вот будет позвякивать своими такими внутренностями, будет подниматься огромный и приходить вот к детям. А в основном все жили в подвалах, потому что там поселились люди, которые обслуживали клуб писателей. Раньше это называлось клуб писателей. Семьи водителей, да. Но это было еще, это было в 30-е годы. Да. Посудомойки. Так что там в основном была такая подземная жизнь. И я вот, поспрашивав людей, которые еще что-то помнили, вот и написала по их воспоминаниям такую книжку о жизни нашего маленького государства под названием «Поварская 52».
Еще слухи такие ходят, что там усадьба Ростовых, там они как раз все это происходило, нет? В этом доме?
Нет, 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 нет. Это вот именно что это слухи. Там ничего такого не было. Там была своего рода кунсткамера, потому что первый хозяин, он был путешественником, коллекционером, и там очень много было интересных вещей.
Натаскал много интересных вещей. А куда они потом сидели?
Они куда-то делись потом, потому что там была еще... Чекисты жили, не жили, а работали. И потом это все вывозилось на санях оттуда, в неизвестном направлении.
Понятно. Спрашивает Оксана из Санкт-Петербурга, читали ли вы роман Аксенова «Таинственная страсть»? Ну, я знаю, что читали.
Конечно, да, читал.
Спрашивает о ваших впечатлениях.
Вы знаете, впечатления у меня разные. Аксенов приезжал к нам на дачу много раз говорить с мамой, потому что немного людей сохранилось, вернее, участников этих событий. Мама была не очень довольна тем, как он описал отца, потому что он общался с женщинами там направо и налево, и мама говорит: ты же знаешь, что это неправда, зачем ты это пишешь? Он говорит: ну, я имею право на какую-то писательскую фантазию. Вот, поэтому для меня это фантастический роман. В связи с этим, где есть какие-то описательные правды, но не более того, я не в восторге от этого. Потому что я прочитала, естественно, но имеет право на какой-то вымысел.
Много художественного вымысла?
Много, много, конечно.
А Юрий Давыдович спрашивает, а лирическая героиня песни про кораблик из газеты вчерашней, это вы?
Я думаю, что это мама. Причем, знаете, вот все эти, вот это стихотворение, я вот залезла специально в Википедию, там оно приписано одной замечательной поэтессе 60-х годов. Я спросила у сестры, я говорю: может такое быть? Она говорит: нет, 100% не может, потому что и мама никогда об этом не говорила, и вообще вопросов не было. Я решила проверить совершенно единственно правильным путем. Я нашла фильм «Еще раз про любовь» и посмотрела титры. Текст Роберт Рождественский. Поэтому сразу снялись. А в 68-м году я не думаю, что были право на ошибку. Поэтому это папина песня 100%.
Сергей из Москвы пишет: после общения с отцом вам, наверное, смешны были ухаживания влюбленных в вас юноши. Они, наверное, читали вам стихи отца.
Никогда. Нет? У меня были неграмотные юноши, они
стихов вообще не читали, да? Про Новый Арбат тут уточняет: Калининский 28, а сейчас это Новый Арбат 10. Угу. Елена с Нового Арбата.
Да, точно. Там был кафе «Юшка». Около дома книги, куда я ходила постоянно и жила в разных отделах.
Так, здесь много про советскую власть. Ваш папа был коммунист в высшем смысле слова, а членство в партии здесь не важно, пишет Николай Борисович.
Я хороший человек. Да. Я не люблю подразделение людей на партии. Поэтому я совершенно беспартийная. Не политичная.
Вот, кстати, Дмитрий спрашивает: раз уже зашел разговор о советской власти, какое ваше отношение к советской власти? Есть ли у вас ностальгия?
Есть у меня ностальгия по юности, по молодости, конечно, есть. По тому хорошему, что было. В любой системе есть что-то хорошее. И там было тоже очень много положительного, как мне кажется. Там был порядок, там была хорошая медицина, замечательное образование, там спорт, балет. Ну, что вам рассказывать? Вы же сами все прекрасно знаете. Так что хорошее было, было и плохое. Как и во всем. Есть черное, есть белое. Это не надо быть философом, чтобы это все знать.
Ирина настаивает и уточняет: фильмы про 60-е, я имею в виду «Оттепель» и другие ему подобные современные. Она спрашивала, правду нам там показывают или нет? Очень много художественного вымысла.
Да, «Оттепель» — это мюзикл, я считаю, такой откровенный, причем замечательный, он мне очень понравился. Там. И потом, даже дело не в этом. Если вы возвращаетесь вот в то время, вы волей-неволей, вы берете книжки, вы читаете стихи, вы погружаетесь в 60-е годы. Это уже плюс, что вы знаете чуточку больше о своей истории. Поэтому все в плюс, все похоже. Читайте стихи шестидесятников.
Почему сейчас нет поэтов, спрашивает Николай?
Ну, почему их нет? Они есть. Они есть, их довольно много, но большое видится на расстоянии. Пройдет какое-то время, лет 50, наверное. Mm-hmm. И тогда мы посмотрим, кто из них остался.
А из современных поэтов, на ваш взгляд, кто даст?
Мне очень нравится Вера Павлова. Мне не нравится, не очень нравится Полоскова.
Не нравится Полоскова?
Ну, не очень, нет. Но у него есть очень хорошие вот стихи в начале. Я не очень люблю сочетание поэзии и гламура. Мне кажется, что она стала немножечко гламурной, а это всегда очень мешает вот душе. Ну, есть. Ну, в общем, их сейчас, конечно, намного меньше. Знаете, если раньше был 100 лет назад серебряный век, то сейчас он серенький такой. Mm-hmm. И вроде бы оттенок один и тот же, а как-то вот это я все время говорю, и я вот так и считаю. Нету блеска, нету искры. Все есть, но чего-то не хватает.
Да, понятно. Серебряные и серенькие. Хорошо. Много вопросов, не могу об этом тоже не спросить. Про портреты в частной коллекции. Как это все происходило, как выбирались герои, что было самое трудное. Вот тут
просто
навалом. Да.
Мы сначала выпьем за ваше здоровье.
Спасибо.
Я начала этот проект в конце прошлого века.
Хорошо звучит,
вот
да?
Как приятно,
да.
Господи. В конце прошлого века. И прозанималась этим ровно 20 лет, причем с огромным счастьем, с готовностью бежать на работу, не идти, а бежать. Это было ровно 18 лет. Но последние 2 года все изменилось, потому что я перестала узнавать вот звезд, которые ко мне приходили. Объясню. Проект был основан на том, что я не расшифровывала, кто такая Гурченко и кто такой Рязанов. Когда появилась вот эта эра сериалов, я не смотрю телевизор уже очень много лет, и я не знала, кто ко мне приходит, а стали совершенно другие замашки. Они входили там в десятером в студию, там были помощники, там были режиссеры, там были гримеры, охранники,
со свитой.
Собственные врачи, реаниматоры, я не знаю, там кто был, но когда вот 10 человек входит, и кого,
кто
из них звезда,
да.
Я, ну, первый раз мне показали, второй раз показали, 115-й показали, а потом я думаю, а зачем мне это все надо? Вот я не, это, причем, когда я сняла уже 115-го, те первые 100, они уже исчезли, их уже не было.
Не актуально.
Не, абсолютно. Я поняла, что это совершенно никому не нужно. правда, уже... Я перестала получать удовольствие от работы.
А как так получалось? Вы их не сами отбирали, героев?
Был рейтинг для журнала. А-а-а. Вы понимаете, если там взяли интервью у какой-то из этих звезд, если они там уже разошлись и уже там несколько раз и родили ребенка, большой материал, надо вроде бы их снимать. Но мне это перестало быть интересным, потому что мне надо было расшифровать, что это звезда сериала...
Который я не смотрела.
Да, который я не смотрела, да, действительно. Вот, поэтому и запросы, и они какие-то все... Ну, не буду я... Потом они не все, конечно, не замечательные герои, типа, там, не знаю, Саша Петров, совершенно уникальный, потрясающий мальчик, он мне очень нравится, очень хороший профессионал и человек. Но есть люди, которые совершенно... мыльный пузырь. И снимать вот этих мыльных пузырей я не захотела. Я последние годы, я сидела в углу, знаете, вот как такой сыр и воняло на все вот это. Это было ужасно. Я думаю, надо об этом писать, потому что вот люди же потом не поверят, что такое было. Я стала делать какие-то записки и написала об этом книжку, которая сейчас опять вот переиздается, выходит, где вся правда. И не всегда такая... приятное.
Для тех, кто еще не читал книжку, а были такие случаи с хорошими героями, такими настоящими, которые вот увидели результат, и им до слез прям не понравилось, они были убиты. Или, например, им не понравилось, но они не обиделись, и все равно потом как-то...
Вы знаете, ну, я сняла более 6 тысяч человек. Ну, конечно, среди были всякие истории, были всякие, всякое отношение к моей работе. 6 тысяч человек – это приличное количество. Было все. Были те, кто приходил с домашним заданием, говорил, что я вот хочу именно эту картину, именно этого художника, и именно сейчас. И я всегда этому радовалась. Это мне всегда очень помогало. Были те, кто замахивался на, там, скажем, Наполеона при росте в 2 метра. Я вижу себя Наполеоном, но нет возможности его так снять. Были ситуации, когда я снимала, это не нравилось, мы переснимали потом какую-то другую картину. Было все. Было, когда я ждала несколько раз одного замечательного человека, и он все не приходил и не приходил, хотя мы все время были в состоянии готовности. Мы были в студии и ждали его. Потом оказалось, что он как-то нам врет, что он в пробке или еще где-то. И не все было, и это все замечательно вспоминать, потому что это 20 лет счастья.
А получается, что они вам предлагали какие-то свои варианты, не вы их?
Я говорю, было много ситуаций. Скажем, Андрей Макаревич, мы ему предложили одно, он сказал, что меня в институте звали Дюрером, у меня была кличка Дюрер. И мы с, знаете, вот... то, что было дома под рукой, мы сделали из него Дюрера. Не очень похож, но, во всяком случае, суть дюреровская у него в глазах.
А, кстати, вот любопытно, я тут не специалист, но я вижу, что там же не все фотошоп. Вот эти все детали какие-то, винтажные, антикварные, шляпы.
Нет, это все мое, это моя огромная коллекция. У меня она очень-очень большая, я этим занималась вот на протяжении 20 лет, потому что фотография — это не кино, где можно, знаете, пройти так в тюле в каком-нибудь и сделать вид, что это какое-то тяжелое тафта, настоящее, царское. Здесь фотографии ты рассматриваешь, и тебе видны все детали, тебе виден весь фотошоп, все ненастоящее. Поэтому я, видимо, и интерес был такой к этому, что можно было посмотреть на настоящее. Я вообще все люблю очень естественное и настоящее. Поэтому я всегда стремилась к какой-то исторической правде.
То есть вы где-то искали эти настоящие вещи?
Я везде искала, я ехала за границу, я все свои гонорары тратила на то, чтобы привезти вот какие-то театральные костюмы. У меня есть театральный костюм Ромео, который я нашла в Лос-Анджелесе на барахолке, и мне продавщица, такая старенькая дама, угадала, сказала, он снимался в фильме «Ромео и Джульетта». Он как вот как герой. Действующее лицо, да, и у него сзади печать стоит. Есть такие вещи.
С ума сойти. А кто запомнился особенно? Я понимаю, что там тысячи и тысячи, вы уже сказали, участников.
Знаете,
кто
у меня вот на этот вопрос я всегда отвечаю одинаково — Гурченко, потому что это настолько уникальный человек, такого высокого полета, она совершенно спокойно могла бы затмить и Грету Гарбо, и Марлен Дитрих. Я считаю, что это вот наш такой ответ Голливуду. И я счастлива, что она мне ко мне пришла в начале моей, так сказать, фотокарьеры, когда я только начинала снимать, и научила меня очень многому. И в каких-то бытовых вещах она мне все время говорила: зачем ты говоришь о своем возрасте? Женщина не должна говорить о своем возрасте. Ну вот в этом как раз я с ней не согласна и всячески афиширую. Вот. И она меня научила ценить свое время и чужое. Она меня научила быть профессионалом везде. И она единственная почти из всех 6000 человек, кто репетировал фотографию. Это меня поразило.
Как ты репетировала фотографию?
Вы знаете, ну вот когда я ее снимала в образе любительницы абсента, да. Пикассо, ей уже сделали грим, и уже такой колтун на голову прицепили. У нас уже был готов реквизит. И она сказала мне: мне нужно несколько минут, чтобы порепетировать. Она пошла к зеркалу и вернулась совершенно другим человеком. Не Гурченко, это была какая-то страшная, я имею в виду не внешняя, а внутренняя женщина, у которой было большое прошлое, но в глазах видела, что уже нет никакого будущего. Она говорила хриплым голосом, у нее были жесты совершенно паучьи, такие длинные пальцы, которые, знаете, обхватили ее лицо. И я перепугалась, потому что это моментальная трансформация. Вот она села и говорит: быстро снимай с первого дубля. И я сняла, и вот в этих глазах первого дубля вся биография страшная совершенно, которую можно додумывать по-разному, но это вот такой микрофильм, который ей очень удался.
А с кем тяжелее, с актерами или с политиками работать, если сравнивать актеров и политиков? Политики, наверное, командуют.
Вы знаете, политики, они все такие тоже народные артисты. И Жириновский.
Ну, Жириновский, да.
Нет, ну, одно удовольствие было, вы знаете.
Хорошо, да?
Такой...
Он не репетировал?
Он не репетировал, он тоже пришел с большим количеством народа. Он меня называл хозяйкой. Он очень хорошо понимает, где, как себя можно вести. Он умный человек. Я за него не агитирую, ни в коем случае вообще ни за кого не агитирую. Только за лично, конкретно каждого человека. В смысле... слушателей. Но я получила удовольствие. Он такой замечательный.
Он умеет настраиваться.
Да,
по моим наблюдениям, он тоже так переключаться и настраиваться.
Конечно, естественно. Так что это все. Политика – это дело такое.
А с актерами они не капризничают, не говорят, какая ужасная в этой шляпке?
Говорят. Это вы, что ли, им подсказывали?
Нет, я просто так себе фантазирую.
Нет, все закомплексованные ужасно. У каждого есть какие-то свои там, вот, какие у меня толстые ноги. И с этой стороны меня не снимайте. Вот у меня только левая часть лица. И у меня выпали все волосы. Знаете, стоит красивая женщина с длинными ногами. Она такое про себя наговорит, что уже смотришь на нее, выискиваешь эти изъяны и думаешь: ну что ж такое-то, как так можно к себе относиться? Вот это вот удивительно. Нет, все закомплексованы, и надо с этим как-то бороться.
Дмитрий Мезенцев спрашивает, у нас к концу программы обычно философские вопросы поступают. Что для вас означает понятие репутации, и почему сейчас это понятие девальвировано среди интеллигенции?
Почему, я не знаю, не буду отвечать за всю интеллигенцию. А для меня это означает все. Я все время жила с оглядкой на то, как родители отнеслись к тому или иному моему поступку. Репутацию, ведь ее очень легко как-то пропить, и ее никакими деньгами не вернуть и не купить. И это самое страшное, что может быть, это потеря репутации, мне кажется. Поэтому надо держаться за нее всеми руками и пытаться ее сохранить. Это очень важно. Это ваше «я».
Еще нам пишут, вот у нас во Дворце культуры ставили поэтическую композицию, стихи Рождественского читали юноши, стихи Вероники Тушновой читали девушки.
Молодцы.
Вот, это просто...
А почему вот такой половой признак?
Да вот странный. Почему-то так решили, я не знаю.
Это неправильно.
Не знаю. Спрашивают еще, а что связывало Рождественского и Тушнова? Ну, наверное, со
звучью стихов. Ну, вот ничего не связано. Я думаю, что они оба были поэтами, и они оба писали в одно время. Вот я думаю, что вот эти связи были.
Еще раз просят напомнить, где и когда концерт?
Концерт 1 ноября 2017 года в Кремле. Билеты еще пока продаются. будет вести Максим Аверин, и он же и режиссер, за что ему очень благодарна, и он всего себя отдает. Вот, он очень любит творчество отца моего и очень помогает в продвижении его имени. И еще будет концерт 20 ноября в Доме музыки, где будут стихи в основном. То есть мы разделили немножко на песни и на стихи.
То есть в Кремле в основном песни?
В основном песни, но и стихи тоже будет Аверин читать. Поэтому приходите и туда, и сюда. Нам надо вспомнить, и нам надо петь, сидеть в зале и петь песни. Потому что, сидя на диване по телевизору, не будет той атмосферы и того вот чувства какого-то ностальгического, которое будет в зале.
Это была Екатерина Рождественская, уже не фотохудожник, писатель. Читайте книги, приходите на концерты, помните о Роберте Рождественском. Всего вам доброго.
Спасибо.
До свидания.